гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Андрей Логинов, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Светлана, Анастасия.
Здравствуйте, отец Андрей, благословите.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем наш разговор и размышления о молитве «Отче наш», о ее глубине, красоте. Ведь так важно понимать, с какими словами мы обращаемся к Небесному Отцу.
«Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твои есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Настя, а что ты помнишь из того, о чем мы говорили в прошлый раз? Что тебе, может быть, понравилось, отозвалось или обрадовало, или удивило?
Мне запомнилось то, что мы ходим в храм для того, чтобы молиться коллективом, а не раздельно.
То есть вместе.
Угу.
И в молитве даже мы видим, как там «Отче наш», а не «Отче просто мой», да?
Да.
Для меня было открытие момент обращения в древнем языке «Авва», что значит очень близкое и очень нежное обращение человеческое к Богу, Отцу.
Да, действительно, очень нежное обращение, папа, очень личностное, очень открытое, очень глубокое. Мы говорили, конечно, и о других очень важных моментах. Ну, а теперь продолжим.
Прошение второе. Да приидет Царствие Твое. То есть удостой нас и здесь, на земле, Царства Твоего Небесного, которое есть правда, любовь и мир. Царствуй в нас и управляй нами.
Настя, вот смотри, следующее прошение очень интересное. Да приидет Царствие Твое. А что оно означает, как ты думаешь? Что это за царство, почему приедет?
Я думаю, что вот то, что человек должен просить Господа. Если мы постараемся прийти к тебе, то, пожалуйста, приди к нам. Я понимаю так.
То есть, когда мы просим, чтобы пришло его царство, это мы хотим, чтобы он пришел к нам?
Ну, да, чтобы он помог нам это сделать.
Делать что?
Прийти в его царствие небесное.
Вот этот разговор о царстве интересен, безусловно. Просто надо понять, Христос ведет разговор с учениками. Это фрагмент Нагорной проповеди, фактически, это молитва. А как они это воспринимали? Что это за царство такое, да? Он в своих притчах, Христос ведь часто говорит, вот смотри, царство небесное похоже на то, как. Что за царство небесное? А потом еще пророки говорили о том, что придет какое-то царство. И все ожидали какого-то царства. Просто мы живем в других немножко, кстати говоря, политических условиях, поэтому нам даже непонятно. Вот эта аналогия такая, да? Государство. У нас сейчас президентская республика, да? А тогда это было царство. Царь какой-то. И царство. Что если есть царство, значит, есть царь. И поэтому, получается, пусть придет какое-то государство, что ли. Пусть придет какое-то такое.
Это же царство благозвучнее.
Царство. Вот это интересно, да. И ведь многие во времена пришествия Христа, они думали о том, что действительно пророки, видимо, говорили о том, что придет какой-то царь, и установит какое-то царство. И поэтому тот самый, ожидаемый всеми, помазанник Христос, Христос-помазанник в переводе, да, или по-еврейски Мессия, то же самое значит, это царь. Ну, это царь, который будет царствовать. Это интересно. Ведь это достаточно необычно, когда Пилат спрашивает у Христа, «Так ты царь?» Он говорит, «Да, я царь, но царство мое не от мира сего». Вот это действительно слова странные для многих. Потому что многие воспринимали это как царство, это явленное вещественным образом таким, что вот оно действительно вот должно быть как обычное государство такое. То есть некое время и место и пространство, где царствует кто? Где царствует Бог, где царем является его помазанник, то есть Христос. Да? Вот что люди ожидали. И поэтому они и думали, что Иисус из Назарета, он все-таки каким-то образом воцарится, что он будет царствовать в Иерусалиме, вот так. А каким-то образом люди его провозгласят царем, да, и это будет государство, похожее на царство Давида и Соломона, что-то такое. Поэтому пришествие его царства люди ожидали как пришествие времени и пространства, где царствует Бог всецело. Вот так это осмыслилось.
Батюшка, но сейчас ведь совсем другое время.
Мы обычно, вот наш менталитет уже такой немножко другой, и люди думают о Царстве Небесном как о Царстве, которое наступит, по крайней мере, после там смерти или после второго пришествия Христа, если быть там быть более точным. Вот оно Царство, вот оно тогда наступит, а сейчас оно как бы и не наступит, значит. Значит, вроде да придет твое царство, это значит, пусть придет там второе пришествие Христа, и будет вот это царство. Так, что ли, получается? Вот такие интересные рассуждения.
А как?
Без ответа, кстати. Я ответ все-таки не высказал еще. Но рассуждения именно такие. То есть люди вот так воспринимали царство. И поэтому, когда он говорит «просите», фактически «просите о том, чтобы пришло царство, твое, отца, пусть придет твое царство, пусть войдет в нашу жизнь, пусть наступит то время, место и пространство, где только ты царствуешь». Такое желание. Действительно, христиане хотят, чтобы царствовал в жизни людей Бог, не кто-то другой. Чтобы Отец царствовал, чтобы Он воцарился в жизни, сердцах других людей. Они хотят этого. И хотят этого как полноты, да, когда Бог будет все во всем тоже, да, то есть они хотят, чтобы это было и уже сейчас начиналось, и хотят, чтобы это совершилось в будущем. То есть, чтобы пришло царство, вот новое небо, новая земля, да, на которых обитает правда. Чтобы пришла полнота какая-то, то есть совершилось вот это пришествие Христа. Вот христиане не воспринимали второе пришествие не как суд просто какую-то, катастрофу там, еще что-то, а как явление Царства Божия, как вот пришествие вот этого, вот этой полноты, да?
Да.
Где восстановлена будет гармония мироздания, где восстановлен будет человек, где он будет восстановлен в своей целостности, где люди воскреснут, да? Воскреснут в телах своих, ну вообще полнота будет. Вот, только эта полнота вроде будет потом, а сейчас, и мы хотим это уже сейчас. Но мы хотим, чтобы мы-то понимаем, что если сейчас Бог не воцарится в сердцах людей, это значит, они не войдут в это царство, полноту эту, да? То есть мы хотим, чтобы это царство уже сейчас как-то входило таинственным образом в жизнь многих людей, и в нашу жизнь, и в жизнь церкви, как единство верующих. Уже сейчас оно входило, а потом это будет уже полнота. То есть вот эта жажда царствования Бога в людях, среди людей, и чтобы это в полноте наступило тогда еще, да, вот когда это наступит. Вот это желание, да, чтобы Бог царствовал, вот оказывается как.
Такое оно, отец Андрей, у вас сильное, что кажется, что вот мы уже 2000 лет, все и многие, и святые, и апостолы, и все произносим этот текст и жаждем, а уходим все дальше и дальше, как-то в другую сторону. То есть вы так сейчас говорите, что кажется, что вот уже и все мы этого хотим действительно.
Обратите внимание, что христиане первых веков и все подлинные христиане всех времен, это тоже надо сказать, просто в первые века это особенно было ярким. Апостолы так и говорили, последнее время, скоро это царство наступит. Время, оно небольшое у нас есть. Мы хотим, чтобы как можно больше людей в это царство вошло. Мы хотим благовествовать, мы хотим другим народам, другим людям, чтобы они вошли в это царство. Мы хотим, чтобы это царство охватило всю землю. Да, вот что мы хотим. И после первого столетия, после второго уже люди начинали думать, так а что же, не наступает-то она?
Да.
И вот эта мысль, верное такое откровение, понимание, что это потому, что Бог хочет, чтобы как можно больше людей туда вошло. Поэтому Он время отсрочивает. Поэтому оно не наступает сейчас.
Поэтому на планете перенаселение.
Поэтому Богу хочется. И Он видит, что христиане еще на это способны, чтобы другим людям это царство нести и их туда вводить в это царство. Поэтому он это время длит, продлевает. И все больше и больше людей в это царство входят.
Может быть.
В тайну это царство. Действительно это происходит. Да, люди уверуют, люди преобразятся, люди меняются люди. Вот динамика это есть, это подлинная динамика вхождения в опыт единства с Богом существует. И христиане вроде бы до конца православные это уже не уснули. Хотят тоже этого, да? Поэтому благовествуют Евангелие Царства другим людям. Значит, еще, как говорится, не все потеряно. Значит, Господу хочется, чтобы история продлевалась именно в этом ключе. И в молитве «Отче наш» это особым образом явлено. Тоже, да, пусть придет Твое Царство. Ученики этого хотят, чтобы оно воцарилось в нашей жизни, в жизни других людей, и чтобы полнота пришла тоже. Да? Это какое-то переживание. Люди, вот христиане, они ощущали, вот, да будет пришествие Твое, пусть Ты приди, Господи, да, приди, Господи Иисусе. Там, вот призыв такой просто звучал. Мы хотим этой полноты.
Хорошая такая нотка-то.
Торжественная.
Торжественная, да, высокая. И, главное, оптимистичная.
Прошение третье. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. То есть пусть будет все не так, как нам хочется, а как Тебе угодно. И помоги нам подчиняться этой Твоей воле и исполнять ее на земле так же беспрекословно, без ропота, как ее исполняют с любовью и радостью святые ангелы на небе. Потому что только Тебе известно, что нам полезно и нужно, и Ты больше желаешь нам добра, чем мы сами.
Батюшка, а я понимаю, что значит «да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле». Это значит, что пусть будет везде воля Бога. Пусть люди больше не будут никогда самовольничать и чтобы все умели слушаться и слушать.
Слушать и слушаться. Да, наверное. Только чаще всего, когда человеку маловерующему или даже совсем далекому от церкви говорят вот это словосочетание «воля Божия», он от этого слова очень внутренне напрягается. Говорит, воля Божия. Что Бог хочет навязать мне свою волю. Не хочет, чтобы я жил, как вот я хочу. Он хочет, чтобы я жил, как он хочет.
Ой-ой-ой-ой.
И вот это вот внутренняя духовная такая проблема. Действительно, человеку очень важно сначала пройти через пространство уверования и пространство, вот это то, что называется пространство миссии. То есть сначала разочароваться, может быть, в своей жизни где-то, да, почувствовать пустоту, какую-то бессмыслицу жизни. Потом почувствовать, что, наверное, есть Бог, а какой он этот Бог. Понять, что Бог это все-таки не тот, о котором я думал. Я помню, для меня в целом откровением было, когда я читал Евангелие от Луки и встретил там притчу о блудном сыне. Там Бог какой? Там вообще не такой совсем, не властитель такой, не тиран тем более, а тот, кто ждет, тот, кто любит. Более того, когда ты возвращаешься, он тебя принимает, да еще как принимает, да? Полностью тебя принимает. Вообще тебе упреков никаких даже не делает. Он радуется тому, что этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот это его радость. Более того, тот, кто этой же радостью не радуется, оказывается неродным таким, да, старший сын, а неродным по духу. Вот. А вот потом, уже когда поменялся представление о Боге, образ Бога поменялся, человеку уже начинает хотеться, желание у него возникает, чтобы... Ну, что он понимает, насколько испорчена его жизнь. И насколько он сам дров наломал. Насколько что-то там покорёжено там что-то, да?
Угу.
Но не получается у него, исходя из его собственных установок и сил, жить подлинное по-настоящему. Вдохновения нет, понимания нет, туман какой-то в голове, в сердце, да, и... А поэтому ему воля Божия становится хотеться, ну, хочет он волю Божию уже, хочет, чтобы она в жизни его как-то исполнялась. Потому что он понимает, что эта воля не властная такая, эта воля не насилующая тебя, эта воля тебя не ломающая, эта воля заботливая очень такая, попечение такое тебе, да?
Доброе.
Вот как мать, которая любит, как там папа, который любит, да? Вот, или там как врач, который хочет тебя вылечить, хотя, может, иногда бывает, он тебе там надрез сделает, чтобы выпустить гной там, да, какой-то из тебя, чтобы там что-то, укол какой-то тебе надо, укол надо, там больно бывает, да, но все-таки он хочет тебя исцелить, он заботливый врач, он тебе все время думает, вот тогда хочется, чтобы эта воля действительно исполнялась. К этому прийти надо. То есть ситуация, когда человек хочет воля Божия, это уже ситуация катехизическая даже, тогда хочет исправления жизни человеку. До этого не каждый дорастет еще.
А вот еще промежуточная есть такая психологическая величина, когда уже понимаешь, что существует воля Божия, но еще а очень страшно, а б не различаешь, где промысел, а где сам произвол, потому что же действия, решения и вообще вот эта наша современная способность интеллектуально анализировать какие-то события бесконечно, да, то есть пребывать всегда вот в состоянии помыслов бесконечных. И здесь такое промежуточное состояние психологическое, когда ты уже иногда даже не понимаешь и просишь, чтобы она была волей, чтобы почувствовать, что это воля, а не сам произволение, которое помыслами наверченное сознание.
Навеянное такое.
Навеянное. Тоже такая стадия следующая, вторая ступенька, второй Б-класс.
Вот вы правильно сказали, Светлана, что сначала человеку может быть страшно именно потому, что он до конца Богу еще не доверяет. То есть доверие какое-то проснулось, но полного доверия нет, потому что где-то еще человек, кстати, может мешать образ и облик таких верующих, которые ему предлагают путь в виде суровой аскетики сразу, да? Тебе, чтобы к Богу прийти, значит, тебе ты даже и не думай, что ты к нему придешь, если ты не пропастишься весь Великий пост. Да, сразу вот так. И когда человек думает, ага, чтобы стать вот туда войти, в церковь, это значит, надо сразу столько правил на себя раз наложить, причем очень разных, и часто именно аскетических таких, к которым еще человек не готов. С чего начать, непонятно. И поэтому некоторым кажется, что церковь – такой мрачный монастырь, туда войдешь и не выйдешь. Да? Войдешь, и на тебя тут столько всего сразу свалится. Как мне одна женщина говорила, когда ее готовили к крещению, мне кажется, неправильно готовили. Она пришла на беседу, а там было всего две беседы. Она взрослая, хотела креститься. И как ей рассказали все обязанности христианина, начала до конца, сказала, ничего себе.
Я еще подумаю.
Я буду думать. И человек даже начинает думать, а это воля Божия? Или это воля людей просто, которые в церкви тут сидят и на нас что-то хотят наложить, да? Вот поэтому в нормальной ситуации человек входит в пространство церковной жизни пошагово. И первое, что хочется и важно исправить человеку, это этические вещи. И ветхозаветное человечество шло к Богу такими же ступенями. Оно сначала входило в опыт закона. Исполнение конкретных заповедей, причем пост именно в духовном смысле слова, как духовное вот такое вот желание исполнить конкретные заповеди и конкретное зло убрать из своей жизни. Вот с этого надо начать просто. Здесь человеку тоже может быть страшно, но это уже по-другому. Говорится, не кради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, чти отца и мать. А он не привык к этому. Вот, а почему так? Многие люди, кстати, с ними беседуешь, они чисто теоретически понимают, да, вот заповеди, вот я знаю заповедь, да, не убивай, не кради, там, что-то такое. Вы исполняете? Ну, как сказать? Ну, стараюсь. А вот человек привык, да, что-то с работы утащить, вот, как говорится, с женой, не с женой где-то пожить, там, еще что-то, вот привык он так же. Но когда у человека, человек понимает, что он разбивает так свою жизнь, он ее уродует просто, ведь он ему хочется действительно уже что-то менять. Но это требует внутренних усилий и именно вот такой верности, доверия верности Богу. Что оказывается, ты это исправишь. И вот как, знаете, в книге, по-моему, в книге «Притч», если я не ошибаюсь, есть такое выражение, что сначала для человека заповеди Господни кажутся цепью на шее, а потом оказывается, что это ожерелье. Вот.
Красиво.
Человек это не сразу. Ему действительно трудно. Ему надо поверить, что есть другое. Вот верить не только в Бога, а в то, что есть другая жизнь, подлинно настоящая, которую я вижу в христианах настоящих, и что и поверить в то, что Бог мне может дать эту новую жизнь, что я туда могу войти, что она, жизнь это красота, что жизнь по заповедям это красивая жизнь, по-настоящему красивая, не уродливая, не половинчатая, да? В это надо поверить еще. Вот когда человек в это поверит, это проснется, почувствует, и пошагово тогда. Но интересно, что когда человек все-таки идет, Бог ему дает такое откровение внутреннее, и чувствование, и ощущение, что жизнь выправляется. Сложно сначала. Но ты вдруг обнаружишь, что жизнь у тебя выправляется, она действительно становится какой-то красивой. Да, она приобретает какую-то гармонию. У тебя было не пойми что. Исправление требовало усилий. Даже, может, на работе, там все воруют, а ты не воруешь, все пьют, а ты не пьешь. Ну, тебя, может, пальцем покажут, может, поначалу смеются даже, да? Но ты проявил свою волю. Действительно, сказал даже, что хочу по воле Божией просто поступить, по заповеди. Не постеснялся так выразиться.
Угу.
И вот действительно, жизнь меняется. И обратите внимание, что люди в Ветхом Завете радовались тому, что они живут по Божьим заповедям. Ну, просто радовались, потому что это жизнь, очень красивая жизнь. Жизнь, где все на своих местах, где жена – это жена, где муж – это муж, где родители почитаемы, уважаемы, да. Все очень красиво, на самом деле. Потому что Христос говорит еще о большем, да, о глубине жизни еще, о совершенстве. А если он говорит это людям, которые уже волю Божию хотят исполнять в полноте такой, полноту любви войти. Это уже больше даже. Вот. Поэтому это, ну, фактически жажда совершенства. Да? Пусть будет воля твоя. Это значит, я хочу быть... Я жить хочу полноценной жизнью. Я хочу, чтобы твоя благая воля выправила мою жизнь. Хочу ее впустить в мою жизнь, твою волю. И я понимаю, что она благая, что она действительно меня исцелит, исправит. Еще такое сравнение дать. Если я буду руководствоваться тем, что мне говорит вот мой учитель жизни. Учитель жизни. У него есть большая мудрость, у него есть большая красота и глубина. Если ты прислушиваешься к нему, то твоя жизнь выправляется. Вот что хочет человек, оказывается. Да будет воля твоя, произнося, да?
Отец Андрей, а уточните, пожалуйста, подскажите, как же почувствовать, как понять волю Божию, когда в различных ситуациях иногда получается, что ты по заповеди поступаешь и в той, и в другой ситуации. Ну, например, там 4 места работы, предположим, и все вроде хорошо, и надо, и когда встает проблема выбора или какие-то другие жизненные ситуации, как почувствовать, в чем воля Божия? Или что нужно делать в такой ситуации, когда мы, как там, православные христиане, конечно, молимся и просим об этом, чтобы она исполнилась?
Вопрос об осуществлении воли Божией в жизни – это вопрос пути, причем пути такого пошагового. Этапы есть какие-то, взросление здесь. Действительно, есть этап жизни по закону, когда ты просто конкретные Божьи заповеди стараешься исполнять. И тут вдруг действительно, как вот правильно Светлана говорите, в опыте человека возникает ситуация, когда ты понимаешь, что есть какой-то духовный опыт, который выше просто правил каких-то. Ведь заповеди «не убивай, не кради, не прелюбодействуй, чти отца и мать», или даже если первую заповедь, да, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это второе, «не сотвори себе кумира», то есть идола. Вот во всех этих заповедях вроде этический человек вроде выстроил свою жизнь, а дальше что? И тут оказывается, что есть опыт не только заповедей, не только вот правил каких-то. Но такой опыт очень, он не сразу возникает.
А какой?
Когда ты понимаешь, что Божье Слово, Его воля – это то, что звучит в твоей совести.
Все понятно.
Не просто тебе предписано в законе Божьем, да? Ты это понимаешь, что это тебе вот из совести исходит. Это ты слышишь, когда читаешь Евангелие, например, или читаешь другие библейские книги, Ветхого даже Завет, ты понимаешь, что они обращены, не просто текст, он обращен к совести твоей, что Божий голос каким-то образом может звучать в твоей совести, может отзываться твоя совесть. И тебе уже хочется не просто жить по правилам, а действительно хочется волю Божию до конца исполнить в данной конкретной ситуации, да?
Да.
Вот, обратите внимание, как Христос живет здесь и поступает. Допустим, входя в город Иерихон, он имеет возможность пойти и, как кажется, мог бы пойти к этой благочестивой вдове, к этому верующему человеку, может, к этому тайному ученику, кому-то еще пойти, но почему-то он идет куда? В дом Закхея мытаря, да? Угу. Туда идет. Причем очень сильно рискует своим авторитетом, какому-то казнокраду, там, не знаю, который выставил себе особняк на чужих обедах, он к нему в дом идет. Конечно, все возмутились. Куда ты пошел-то, к этому человеку? Он хочет исполнить волю отца очень конкретно, потому что именно к этому человеку он должен пойти сейчас. И к этому же Христос призывает и человека чувствовать своей волей, своим сердцем, своей совестью, чувствовать, какая воля Божия в данной конкретной ситуации, по духу как-то определять. Обратите внимание, что фарисеи – это были люди, которые по букве все исполняли, но по духу были другими людьми. Они не похожи были на Христа по духу своему. Именно поэтому они его и не узнали, не поняли, да? По форме вроде хорошие люди, а по духу другие. Это чуткость. Эта чуткость проявляется в том, что ты говоришь, допустим, в диалоге с человеком, в разговоре с ним, ты говоришь не просто правильные слова, но вдохновенные слова. Слова, которые, может, ты просишь, чтобы Господь тебе положил на сердце сейчас, именно в диалоге с этим человеком.
Угу.
Вот это моменты уже того, что Писание называют странным и возвышенным словом. Но, тем не менее, вот кроме закона в Ветхом Завете были еще пророки, пророческие книги. И в них мы можем видеть, как пророки говорят о том, что вот пророк Исаия говорит: «Господь говорит, что вы приходите ко мне в храм, топчете мой двор, приносите мне жертвы». Все вроде правильно делают люди?
Да.
Правильно. А зачем вы это делаете? Вы это делаете, но между тем, голодного вы не накормите,
угу. А
раздетого вы не оденете, да? И зачем вы тогда ко мне приходите? То есть это опыт такой любви и открытости, и понимания, и чувствования. Такой опыт узнавания даже Божьей воли, да? Который поверх правил каких-то. Выше, чем просто правил. Не против правил, обратите внимание, а выше. Поэтому Христос в Евангелии очень часто так поступает. По правилам надо, кажется, блудницу казнить, да? А по пророческому пониманию, то есть пророк — это тот, кто понимает волю Божию, да? По чувствованию воли Божией ее надо не казнить, а ей дать шанс новой жизни, взяв ее грехи на себя. То есть вот это в Евангелии мы видим интересный очень опыт, и в пророческих книгах, вот, действительно, когда человек хочет Божью волю исполнить больше, чем просто по правилам каким-то. Хотя хорошо, я никого не убил, нигде ничего не украл, но это еще не значит, что я Богу люблю. Это уже что-то большее, да? А что касается каких-то вещей, где там, на какой работе работать, это, конечно, уже, как кажется, вещи житейские, но это может быть продуктом уже вопрошания у Господа. Господи, помоги мне выбрать то место, где ты меня ждешь, где я бы мог тебе послужить, не только себе, но тебе как-то послужить. Да, вот как-то выбрать, да, как-то вот это предпочесть. Причем выбрать именно еще и с тем прицелом, чтобы эта работа меня не увела от главного в моей жизни. То есть, может, такую работу выбрать, которая займет все твое время, все твои силы, и даст тебе, конечно, хороший заработок, да, но при этом, что при этом ты не можешь, времени для главного у тебя нет, она тебя обессиливает, да, а может, не такую работу надо, может, работу и попроще взять, да, но у тебя для главного будет время, да.
Может быть.
И я уж не говорю про те ситуации, когда работа напрямую может связана быть с христианским служением, но это не всегда так бывает. Вот, то есть, вот так вот, да, то есть, познание воли Божией — это тогда, когда ты хочешь, вот действительно хочешь, просишь, чтобы его совершалась воля везде, ты хочешь воцерковить всю свою жизнь, а не только пространство храмовой молитвы или личной молитвы. Вот я на молитве перед Господом. Христианин закончил молиться. Это Евангелие Евангелием, а жизнь — это жизнь. Понимаете? Вот и все, и кончилось твое христианство. Нет, надо воцерковить всю свою жизнь. А чтобы ты искал и чувствовал, как ты хочешь послужить Господу, можешь, ну, в смысле, несение Его света. Вы свет миру, вы соль земли. Несение какого-то Его света, какой-то Его благости, какое-то его слово, может быть, да, где-то, в чем-то, другим людям, да. Вот где это, где, в чем это может проявиться? Это мы не просто выцерковить, кстати, и свою семью, и пространство своей семьи, и своего быта, да, и всего остального. Это задача, правда, такая важная, конечно.
Спасибо, Господи, батюшка.
Спасибо.
Благодарю, дорогая Светлана, Настя, за такой содержательный разговор, за ваше участие. Конечно, этот разговор мы продолжим в следующих передачах. А на этом мы попрощаемся. Всего самого доброго.
Спасибо, Господи, отец Андрей. До свидания.
До свидания.
Храни Господь.